Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Возвращаемся к вам после новогодних каникул из замерзшей январской, почти крещенско-морозной Москвы. Открыт сезон охоты на Трампа. После штурма его сторонниками Конгресса фактически вся американская политическая система, банки, соцсети ополчились на уходящего президента. И, конечно, наиболее обсуждаемая часть в этом во всем – бан Дональда Трампа в социальных сетях. Facebook, Twitter, Instagram – фактически медийная смерть, соцсетевая смерть уходящего американского президента. Что это значит с точки зрения цензуры? Являются ли или эти акты давно назревшими, или это акт политической мести, политической цензуры? И как вообще должна широко распространяться цензура в социальных сетях? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
После беспорядков в Капитолии сразу несколько социальных сетей заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Последним его твитом стало сообщение о том, что он не будет принимать участие в инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Блокировка социальных сетей Трампа вызвала очередные дискуссии о свободе слова и цензуре в интернете.
У социальных сетей и IT-компаний есть юридические права блокировать аккаунт, если контент противоречит правилам сообщества. Это прописано в пользовательском соглашении, которое во время регистрации принимает каждый человек. В США, кстати, действует закон, так называемый закон о пристойной коммуникации, который дает право IT-компаниям модерировать любой контент на своей платформе и защищает их от ответственности за публикации пользователей. Однако некоторые эксперты уверены, что в случае с Twitter и Facebook это лишь желание подстроиться под политическую повестку новой администрации США во главе с Джо Байденом. Об этом говорит и отключение компании Amazon серверов соцсети Parler и удаление приложений из магазинов Apple и Google. Хоть случай и единичный, и соцсеть была популярна в основном среди радикальных активистов правого толка. Видеохостинг YouTube также ограничил доступ ко многим видеообращениям Трампа. С 9 декабря платформа приняла решение удалять любой контент, в котором говорится о фальсификациях на выборах президента США и неправильном подсчете голосов. Не согласны с действиями IT-гигантов и некоторые европейские политики, в том числе Ангела Меркель. Российский политик Алексей Навальный заявил, что бан Трампа в Твиттере – это неприемлемый акт цензуры с похожими аргументами, которые используют против Алексея российские власти. ОБСЕ подчеркивают, что удаление аккаунтов Трампа послужит очень важным поводом для дискуссии о роли, которую эти платформы играют в отношении свободы выражения мнений. Насколько нужна модерация контента в соцсетях? Что является вмешательством государства в работу интернет-платформ? Правильно ли поступил Твиттер, заблокировав Дональда Трампа? И ждет ли нас эра цензуры IT-корпораций?
Обсудим эти темы с нашими сегодняшними гостями. Михаил Гуревич, медиаэксперт. И Кирилл Мартынов, сооснователь Свободного университета и редактор отдела политики «Новой газеты». Кирилл, ну что, это как вообще нам это рассматривать? Как некое давно назревшее действо? Казалось бы, за многие, если применять нынешнюю логику, за многие действия и посты Трампа можно было это сделать гораздо раньше. Или сейчас просто такой обвальный акт политической мести у всех назрел, и все торопятся, обгоняя друг друга, как-то навредить Трампу?
Ну, есть две интерпретации, очевидно. Я, кстати, не знаю, к какой из них нужно окончательно склоняться. Первая интерпретация заключается в том, что мы просто переносим эту ситуацию в Россию. Президента Путина в России в социальных сетях нету, но есть, например, бывший наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич, бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот можно себе представить, что Яндекс или Mail.ru, российские IT-гиганты, банят Медведева, потому что Медведев там плохо себя вел. Эту ситуацию в принципе себе представить нельзя, потому что, условно говоря, они медленно придут в офис Яндекса с обыском, какие-нибудь автоматчики положат там всех лицом, значит, в пол и покажут, кто здесь на самом деле власть, да. В этом смысле российское государство крепко стоит на таких своих микроблогерских ножках. Вот. Хотя вся эта риторика уже сейчас не актуальна. И в этом смысле вызывает некоторое восхищение история о том, что IT-компании, Twitter в частности, они сумели первыми так быстро прореагировать на те события трагические, которые произошли вокруг штурма Капитолия и то ли призывов Трампа к этому штурму, то ли там молчаливого согласия его. Только они, по сути, и прореагировали, потому что там никакого импичмента, отстранения от должности не произошло, уже не произойдет, как мы понимаем. С другой стороны, многие люди действительно говорят, что попробовали бы они это сделать в середине срока Трампа, с учетом того, что Трамп потом 2 года бы им еще мстил за это, да, а а Трамп вообще человек мстительный, как мы понимаем, и много ссорился с этими биг-тех-компаниями.
Ну, даже те же оправдания Трампа в Шарлоттсвилле, когда были вот эти вот протесты.
Да. То есть раньше этого не было. Это хорошие раньше люди, этого не было сделано. Нацистов. Да, Трампа называют хромой уткой, человеком-политиком, который уходит со своей должности. Я, правда, все-таки вот в отношении этой идеи о том, что Трампу решили под конец отомстить, я до конца не согласен, потому что у Трампа по-прежнему есть возможность баллотироваться на следующих американских выборах. И совершенно не очевидно...
Ну, пока.
Да, да, какой исход нас ждет еще через 4 года. В американской конституции никому не пришло в голову до бесконечности продлевать президентские сроки. Там 4 года, 6 лет и дальше до бесконечности. Поэтому история Трампа политическая, она еще не заканчивается. Может быть, эта утка вернется и всем там как следует отомстит. Да, но в любом случае ситуация достаточно неоднозначна и действительно вызывает очень большую реакцию. Меня поражает то, что, например, гибель 5 людей в беспорядках в Вашингтоне обсуждается гораздо меньше вообще социальными сетями, не только нами.
Чем... Еще, кстати, 2 самоубийства сегодня. Вот, да, я чем не знаю, слышал или нет, я буквально вот ехал сейчас на эфир, и вот тот человек, который сидел, забыл, как его зовут, в кабинете Нэнси Пелоси, он с собой покончил в подвале собственного дома, и один из полицейских, принимающих участие в очистке Капитолия.
Мы живем в мире, где бан в социальных сетях
значит
для людей больше, чем гибель конкретных людей.
Михаил, как нам рассматривать вот это все действие? Как пришествие впервые во всей своей красе явил себя новый большой брат в соцсети?
Ну, это не первое явление большого брата, но это развитие. Безусловно, очень интересный кейс, который, я уверен и надеюсь, будет обсуждаться как мировым социальным сообществом, так и, например, в судах США. И это будет очень важно. То есть мы каким-то образом поймем, в чем разница между, например, блокировкой действующего главы государства и блокировкой обычных граждан. Если мы утверждаем, что нету места в нашей жизни смертной казни, то почему есть место вечной блокировки? Собственно говоря, в чем-то эти два действия схожи. Ну и кроме того, мы поймем и еще раз обсудим, насколько все-таки разные ситуации в разных странах, когда мы, безусловно, в России пытаемся это все примерить на себя.
Ну, об этом еще поговорим. Сначала, да,
коллапс.
Да, об этом в заключительной части. Да, но вот изначально я пытаюсь понять все-таки в этой ситуации Twitter, что это. Ну, понимаем, что если совсем уже чисто это частная компания, частное пользовательское
соглашение. Это публичная компания,
да,
у которой есть инвесторы, которые верят или не верят тому, что делает руководство компании, соответственно, покупают или продают ее акции и так далее и тому подобное. И как мы видим, есть скепсис у инвесторов, потому что акции упали после этого решения, но они достаточно быстро откупаются обратно. То есть, собственно говоря, есть большое количество инвесторов, которые считают, что действие было правильно, и оно подчеркивает независимость, а как раз независимость действий корпорации от каких-то регуляторов и какого-то государства. То есть это независимое действие частной корпорации, которая, судя по всему, в общем, понимает, что она делает.
Но они же, получается, что независимые от общества. Как нам быть с правами, скажем, тех 83, по-моему, миллионов подписчиков Трампа в Твиттере? То есть, понимаете, мы здесь перешли уже, по-моему, из зоны частной компании в зону, во-первых, публичной компании, во-вторых, это своего рода такая публичная оферта. То, что они, это не только частное пользовательское соглашение. И вот здесь получается некое лицемерие. По-моему, вот Михаил Пожарский очень хорошо сказал, что соцсети ведут себя очень лицемерно. Потому что когда говорят, что, ребята, вы это самое... Они говорят, мы не отвечаем за контент, который публикуют, они ведут себя как агрегатор, да, как публичная площадка, как некий форум. А когда говорят о том, что так сказать, в цензуру мы применяем, заблокируем Трампа, они ведут себя как СМИ.
Лицемерие тут, безусловно, есть. Да, хотя мне кажется, что полезно подумать о том, что каждый из нас бы сделал на месте, вот, условно говоря, администраторов Твиттера. То есть если бы нам нужно было принимать решение на месте вот этих людей, которые сидят в Твиттере и принимают решение, вот что бы мы сделали? У нас есть, знаете, есть такой известный парадокс толерантности, описанный Карлом Поппером, который на самом деле всем очень хорошо понятен, кто пользовался социальными сетями в России. Вот, например, сидим мы в Фейсбуке, и появляется какой-нибудь человек, который начинает в Фейсбуке писать написать, что всей вашей Америке кирдык. Вместе со всеми технологиями, Фейсбуком, вообще вот мы на берестяных грамотах писали, и без интернета было лучше. И он это пишет вот на этой самой платформе. И здесь вопрос, вот нужно ли его за это банить? Вот если вот он говорит, что мы вот просто придем и разберемся, вот когда мы придем к власти, никакого такого Фейсбука у нас не будет. Вот есть ли здесь некоторые противоречия? Вот в принципе Трамп занимался тем же самым. Трамп годами боролся с большими этими технологическими корпорациями, призывал ограничивать их права, заявлял, что они лживые, значит, негодяи, которые мешают развиваться и делать Америку снова великой.
Он же в апреле, по-моему, пытался, он провел этот акт, который опротестовали в судах, акт о контроле над интернетом.
Да, и здесь, соответственно, парадокс, напомню, что парадокс, который Поппер описывал, заключается в том, что должно ли толерантное общество быть толерантным к тем, кто призывает к нетолерантности. То есть, если у вас есть какие-то люди, которые говорят, вот это все надо уничтожить, что вы здесь делаете, да, все это надо переделать и делать по новым правилам, должны ли мы этим людям позволять использовать наши площадки для того, чтобы призывать поменять радикально правила игры. Вот фактически здесь есть некоторая такая проблема самоприменимости, потому что Трамп много говорил о том, что Твиттер должен работать по-другому. И в некотором смысле слова Твиттер ему отомстил. Но я хочу вернуться все-таки еще к этому моменту. Действительно, а как нужно себя было... Вот ты публичная компания. Твоя вообще-то роль заключается в том, чтобы зарабатывать деньги и развиваться. Да? И у тебя есть вариант либо оставить Трампа на своей площадке и смотреть, что будет дальше, либо забанить его и понести какие-то потери, но, может быть, спасти частично свою репутацию. Вот фактически тот выбор, который перед Твиттером стоял.
Я бы добавил по поводу вот этой двоякости позиции. Как раз 230-й параграф говорит,
вот
что,
Communication Decency Act,
площадки не несут ответственности за то, что там пишут пользователи, но при этом предпринимают все усилия для того, чтобы регулировать и модерировать контент, который там размещается, и не допускать призывов к насилию и прочих деструктивных, скажем так, публикаций. То есть, собственно говоря, вот эта двойная позиция, она заложена в законодательство. И они действуют строго в соответствии с ним.
Но важно, что этот закон, он 96-го года, и, конечно, тогда реальность и вообще медийный ландшафт был абсолютно другой. Это была попытка защитить ранние интернет-компании от давления со стороны государства фактически в рамках первой поправки.
Да.
Теперь, никогда в истории человечества не было ситуации, когда частная публичная компания контролирует значительную часть всей медийной повестки, так или иначе. Да? То есть вот нынешняя ситуация там 21-го года и последних там 5 лет или 10 лет, эта ситуация уникальна. Никогда не было площадки, похожей на Facebook, просто ее не с чем сравнивать. Вот во всей истории человечества предыдущей ничего похожего на Facebook не было. Даже национальные телеканалы никогда не имели такой аудитории и никогда не могли регулировать так много высказываний.
2,5 миллиарда человек.
Да, совершенно верно. И поэтому мы, на самом деле, фактически новый мир ставит вопрос о том, какие будут правила в этом новом мире.
И кому принадлежит Facebook? Мне кажется, что уже здесь проблема масштаба. И вот говорить, что эти 2,5 миллиарда человек подписчиков, просто пользователи, они же, мне кажется, одновременно и стейкхолдеры Facebook. Понимаете, мы делимся своей информацией, мы своим, так сказать, жизнью, своим трудом.
Немного у вас большевистская такая повестка. Facebook бы, Цукерберг бы сказал, нет, извините, все, вы подписали пользовательское соглашение, все, что вы здесь делаете, принадлежит нам.
Вы можете выгрузить всю эту информацию, сохранить у себя на жестком диске, или опубликовать в любом другом месте. Но при этом, безусловно, это частное пространство, которое принадлежит другим стейкхолдерам, те, которые купили акции. Это совершенно нормальная, понятная экономическая игра, где пользователь может быть двояким. Он может быть и пользователем, и инвестором. Или ограничиваться только использованием и продвигать свое собственное эго. Или, возможно, зарабатывать на этом. Давайте не забывать о том, что, в общем-то, да тот же Трамп, призывая поддерживать его борьбу с результатами выборов, продолжал собирать пожертвования для своей политической деятельности, используя социальные платформы.
Которые сейчас ему перекрыты, все эти пути пожертвований. Ну, все же, Кирилл, я хочу настоять. Ну, окей, не совсем большевистская логика, но хотя бы в данном случае, такая левая логика. Ведь должна же быть некая социальная ответственность, должно быть какое-то обременение. Не то, что человек говорит 2,5 миллиардам людей, как хочу, так и ворочу. Вы подписали пользовательское соглашение. Не должна ли возникнуть ситуация, при которой должен быть некий общественный контроль за этими корпорациями, некие наблюдательные средства? Совета, и решения, подобные решению по Трампу, должны приниматься с учетом интересов...
Есть целый жанр уже высказываний в интернете, особенно популярны документальные фильмы об этом, где под такую тревожную музыку показывают там 8 каких-то ботаников в Калифорнии, и показывают, вот эти люди самые влиятельные на планете, они определяют правила использования Фейсбука или Твиттера, и они во всем виноваты, они всему миру навязали, по каким правилам им нужно там, не знаю, говорить, писать и все что угодно делать еще, да. Это очень, очень любопытно, действительно, это вопрос о том, что такие вещи, как Твиттер или Фейсбук, они в какой-то момент времени начали рассматриваться как public good, ну, как общее, да, как такое общественное достояние.
Не клубное, да, благо, да, а общественное
это не,
благо,
это,
да,
не просто какая-то компания крупная, которая что-то делает в интернете, а это вот такое общественное достояние, которое должно в некотором смысле слова принадлежать всем. Здесь у меня возникает, ну, то есть понятно, что есть способ просто двигаться в сторону обобществления Фейсбука, как вот, почему я шутил, что это большевизм, потому что это похоже на телеграф, что там мосты и что, да, еще, да, третье, да, и почту. Вот. А здесь у нас Фейсбук, Твиттер и там, не знаю, и Ютуб, например. Да. Вот это мечта, кстати, российских властей. Если это все обобществить, то вообще никаких проблем в России точно не останется. Я думаю, что меня страшно здесь интересуют две вещи. Во-первых, я не понимаю, почему, условно говоря, если мы не хотим, чтобы частные компании это контролировали, почему мы не можем пойти по тому пути, по которому шли средства массовой информации в 20 веке? Почему, условно говоря, нельзя сделать общественный Твиттер, который буквально существует на деньги налогоплательщиков? То есть просто вы вводите налог на то, что любой человек может твитить по определенным правилам. Значит, демократия надо на это подписывается. Вы инвестируете деньги. И вот, пожалуйста, у вас есть общественная площадка, которая финансируется обществом. Ну, потому что если что-то общественное, да, то оно финансируется...
Во многих странах, да, сделано. Совершенно... Люди платят
это
налог.
Правда. Нет, можно сказать, что это будет ужасно скучно, что туда никто не придет и так далее. Но меня забавляет, что, что этот вопрос даже не рассматривается всерьез. Более того, я не до конца понимаю, почему сторонники Трампа жалуются на давление со стороны этих больших компаний. Но, условно говоря, вот если у тебя есть 70 миллионов сторонников, которые за тебя проголосовали, да, то это означает, что если у Трампа есть какой-то замечательный контент, глубокие его мысли, которые там sad или bad, вот он любит очень эту стилистику, почему, это очень наивный вопрос, почему нельзя сделать сайт, да, вот просто поставить сервер, сделать сайт, там Трамп пишет свои глубокие мысли, все 70 миллионов подписчиков немедленно бросают Твиттер и идут вслед за Трампом на эту новую площадку, и начинается новая эпоха свежего прекрасного
так
интернета.
Так был уже Parler, так его выкинули Parler, из App Store и Google Play.
Проблема заключается в том, что он использовал инфраструктуру как бы вот этих вот либеральных сволочей, которые как раз Трамп не любит. Почему нельзя сделать свою инфраструктуру, в смысле начав просто с каких-то базовых простых вещей?
Я, с одной стороны, соглашусь, что, собственно, я думаю, этим сейчас Трамп и займется, и это будет безумно интересно. Он раньше же думал делать телевидение, чтобы противостоять Fox News. Теперь он явно сделает свою какую-то социальную сеть, и как минимум это будет интересно, хотя и там будут проблемы. Надо понимать, что вот эти активные, вооруженные сторонники Трампа, это вообще сторонники конспирологической теории, это вообще-то QAnon. И в любой стране с ними бьются. В России, например, есть, я не знаю, сторонники конспирологической теории, вот эти бывшие граждане СССР. Да? Их судят, ну, потому что они не признают законы, они там отрицают некую реальность. Собственно говоря, люди, которые в США ворвались в здание Капитолия, это люди, которые верят, что победили педофилы, которые насилуют детей, пьют их кровь для того,
и
чтобы...
Чипируют основать... еще, разумеется.
Это в Англии. Сейчас. Это уже в Англии, да, еще. Чипируют. В Америке просто пьют.
QAnon, да.
И, собственно говоря, это конспирологическая секта, которая сейчас насчитывает чуть ли не 3 с чем-то миллионов, там были замеры в США, сторонников. Это массы полицейских, которые ходят со значками Q. Это, в общем, достаточно серьезные, деструктивные, как бы, люди, которые действительно верят, что произошло крушение их мира, и к власти пришли педофилы. И, собственно говоря, в общем-то, надо разделять надвое. То есть, одно дело бан Трампа, а другое дело бан людей,
вот
которые...
Это... Да, здесь которые... все слилось, здесь все слилось в одном потоке. И
да,
действительно...
это очень интересная и богатая тема для обсуждения. Но что касается общественного контроля, давайте не забывать, что после претензий к Фейсбуку относительно слива всей этой информации с разным социологическим службам, да, вот Кембридж там и так далее, то была создана служба, которая контролирует, какая информация передается. В принципе, я не удивлюсь, если рано или поздно будет создана не обязательно государственная, но общественная сеть, которая будет работать на, как бы, по примеру Википедии, где есть, как бы, редактора, которые проверяют информацию, договариваются между собой, приводят источники, и таким образом происходит валидация того или иного контента.
Да, это было бы более соответственно облику сетевого мира.
Я подозреваю, что если будет государственное давление, например, со стороны Европы, мы уже видим, что это давление будет, то рано или поздно Бигтеку придется к этому прибегнуть.
Об этом поговорим, о том, насколько нынешнее давление на большие информационные корпорации сыграло вот в этом вот нынешнем бане. Программа «Археология». Продолжаем наше обсуждение бана Трампа в соцсетях. И даже не столько самого Трампа, сколько вообще поведение соцсетей. Превратились ли они в нового большого брата? Ждет ли нас новая глобальная цензура? Об этом рассуждает политик Максим Кац в сюжете Антона Сергеенко.
Перманентный бан по таким очень сомнительным причинам, как он написал, я думаю, что это неправильно. Но при этом Твиттер в своем праве. Он ему имеет право это сделать. Это никакая не цензура, это просто решение частной организации. Но я думаю, что он не прав. Я думаю, что он не прав и с точки зрения бизнеса. Вот мы видим, что акции упали. И с точки зрения его влияния дальнейшего, потому что если от него уйдет такая значительная часть аудитории, то они соберутся где-то в другом месте, они же не исчезнут. Я думаю, что это неправильно, но это они в своем праве, они не нарушают свободу слова. Можно рассуждать о том, что цензура корпораций – это проблема. Возможно, это ими может иметь место, хотя я не думаю, что сейчас. Сейчас это достаточно разветвленный рынок. Другое дело, но как, ну, допустим, даже мы признаем эту проблему, что с этим делать? То есть организовать Роскомнадзор, который будет более правильно все модерировать, чтобы Роскомнадзор или там американский Роскомнадзор банил в Твиттере? Нет, конечно, если дать государству такие функции, то это будет намного хуже. Вот намного хуже и опаснее. Как мы можем видеть по нашей ситуации с нашим государством, которое пытается лезть в информационную повестку и в модерирование общественной дискуссии. Для этого всего у американцев есть первая поправка. Она говорит о том, что американские власти не могут лезть в дискуссии, они не могут ограничивать ничью свободу высказываний. Но только власти. Власти также точно не могут никого обязать дать кому-то платформу. Вот Твиттер не хочет давать платформу Трампу, власти не могут его обязать. Это тоже часть американского подхода к общественному дискурсу. Менять это в сторону того, чтобы какие-то там государственные организации контролировали корпорации, я думаю, что это намного опасней, чем текущие проблемы с, может быть, излишней властью корпорации. Это решит рынок. Вот сейчас акции Твиттера упали, и, очевидно, акционеры, у них будут вопросы к менеджменту Твиттера. Зачем они это сделали? В чем смысл? Это такой бизнес-активизм. То есть руководство Твиттера решило использовать бизнес для своих политических целей. Акционеры могут с этим не согласиться, и рынок решит эту ситуацию. Так или иначе, или создаться что-то новое, или упадут акции, или сменится менеджмент. Рынок это лучше решит, чем вмешательство государства или общества через какие-либо инструменты. Вот как Навальный предлагал, там какой-то наблюдательный комитет общественный. Что это, что государственные какие-то институции, они намного хуже справятся с этой ситуацией, чем рынок и частные организации.
Максим Кац в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну вот мы возвращаемся к тому, собственно, с чего, на чем остановились, и на чем поставили на паузу, что какой-то, я не знаю, общественный наблюдательный совет. Ведь, собственно, с этим сталкивались уже, я не знаю, и СМИ в 20 веке. Даже, понимаете, соцсети – это инфраструктурная монополия, фактически. Это как электричество. Это как интернет. Да?
Можно ли... соцсети?
Ну, в целом, феномен соцсетей, они становятся своего рода инфраструктурной монополией. И речь идет о, во-первых, общественном контроле, а во-вторых, о возможной демонополизации, да, что сейчас и стоит на повестке дня. Ну, демонополизация Гугла, демонополизация Фейсбука с Инстаграмом и так далее.
Я во многом, кстати, уверен, что вот эти действия соцсетей, они действительно связаны с угрозой, что демократы заставят разделить кампании. Вот они каким-то образом пытаются проложиться. Это абсолютно
бизнес-решение. Это первое, что я подумал. Они Байдену, так сказать, говорят, конечно, смотрите, ребята, как это мы сыграли за вас, да, так что не дробите нас, пожалуйста, еще 4 года.
При этом, кстати, очень смешно, когда вот говорят, что вот, просто они за демократов, а эти за республиканцев. Я тут смотрел, знаете, кто больше всех дал пожертвований на избирательную программу Трампа?
Кто-то из...
Почтовая служба. Та самая служба, которую он чморил просто всю предвыборную кампанию и призывал не пользоваться ей, потому что она подделывает голоса, не пересылает, ничего не делает. Вот сотрудники, как бы, этих корпораций дали больше всего пожертвований. Поэтому тут очень сложно, вот нельзя напрямую.
Кстати, между прочим, и Силиконовая долина очень сильно поддерживала Трампа, потому что они опасаются вот этого раздробления, которое все равно сейчас на повестке дня стоит.
Большая часть, конечно, поддерживала демократов, ну, просто из-за ты не можешь жить в обществе, быть свободным от него.
На чисто идеологическом уровне, но на финансовом уровне я был удивлен, когда посмотрел списки жертвователей, там очень сильно проложились.
И так далее, конечно,
да, новая экономика поддерживала Трампа.
Здесь надо посмотреть на вещи с точки зрения пользователя и поставить вопрос о том, что выгоднее нам, да, что выгоднее людям, которые пользуются интернетом. Нам выгоднее, чтобы было сильное государство или там сильные государственные игроки, которые контролируют эти большие технологические компании, или нам выгодно, чтобы вот эта ситуация нынешняя, когда там Трамп ссорится с Твиттером, а и вообще все ссорятся друг с другом, чтобы она продолжалась как можно дольше. Я вот, по крайней мере, точно исходя из российской перспективы, я за ситуацию, когда большие технологические компании очень долго грызутся с большими государствами. Потому что пока они грызутся, как бы ни те, ни другие не могут выполнять роль какого-то тотального контролирующего органа для нашей жизни. Это особенно хорошо видно на примере России, где фактически после введения такой тотальной уже цензуры, да, остался, не остался, а наоборот возник даже вот этот вот канал Ютуба, который целиком абсолютно полностью коммерческая, корпоративная, американская структура, но фактически это наш главный инструмент нашей свободы слова сейчас в Российской Федерации. Сейчас мы тоже, в общем, на Ютубе, я думаю, нас наблюдают.
Ну, кстати, Ютуб, он заблокировал Трампа до инаугурации, соответственно, все его видео, он не может добавлять видео и нельзя их комментировать.
Вот у меня, ну, тут сказывается, конечно, мой байос, потому что, в общем, я Трампа не очень люблю, но я подумал, что, может быть, стоит вообще принять, отчасти в шутку, но я предлагаю вот такой принять закон, что вообще руководители государств не должны быть в социальных сетях.
Нет, они должны быть, но вот с чем я соглашусь, с тем, что то, что позволено обычному гражданину, не должно быть позволено главе государства, возможно, и депутатам. Потому что если ты наделен властью, то ты должен говорить правду, ты не должен провоцировать и не должен призывать к нарушению закона. Это право обычного гражданина. Это население, это народ имеет право на восстание, а не президент.
Да, вот это я совершенно согласен, потому что Трамп вел себя в социальных сетях абсолютно, как так сказать,
поэтому
как сетевой тролль.
После того, как он президент станет обычным гражданином, вернется статус обычного гражданина, ну, он всегда будет бывшим президентом США, но все-таки он станет обычным гражданином, я считаю, надо вернуть ему все права, пусть снова троллит, потому что граждане имеют право в отличие от власть придержащих.
Вот здесь я понимаю, что есть вот в том, что Кирилл описал, такое всемогущее государство и, так сказать, всемогущие соцсети, это, так скажем, европейский и американский путь. Потому что, как я понимаю, Еврокомиссия очень сильно идет по государственному пути. Они, так сказать, там цепь очень таких долгосрочных соглашений с Фейсбуком и с Гуглом по поводу того, что по поводу их демонополизации.
Ну, у европейцев очевидная проблема. У них нету собственных больших технологических компаний уровня Фейсбука. Фейсбука или Твиттера, или там Гугла.
Это культурному империализму, отчасти.
Это история про то, что европейцы всерьез опасаются за свой такой цифровой суверенитет. Действительно, у них этот вопрос стоит, может быть, острее и более последовательно, чем в Российской Федерации. В России, к тому же, так получилось, что у нас есть две крупные IT-компании, которые такие поделили между собой рынок очень хитроумным образом в Китае. Мы понимаем, там просто полный суверенитет и все, и точка. Вот. Ну и вот, собственно говоря, есть большие американские компании, которые дают не только контролируют медийную повестку в мире, да, но еще и дают платформу для того, чтобы эта медийная повестка существовала.
Это такое техно-либертарианство американское.
Да, поэтому у европейцев может быть самая болезненная ситуация, потому что они должны защититься от американских компаний, им при этом нечего предложить взамен. Сценарий вообще вот этого суверенного Рунета, например, в России, он, конечно, предлагает вытеснение американских компаний с рынка за счет появления, ну, точнее, за счет развития своих платформ. И вот у нас сейчас, я уверен, что этот год пройдет под 2021 под сценарием борьбы российских властей с Ютубом, которые они не могут контролировать. И у нас будет Рутуб. Его уже купил, Рутуб уже купил Газпром Медиа.
Опять.
Да, и теперь вот это вот какая-то новая версия о том, что нам нужен национальный видеохостинг, где все согласовано со всеми, значит, властями.
Ну, тут да, тут, очевидно, совершенно последствия будут большими. Но вот, Кирилл, да, поднимаешь очень интересную тему суверенитета, что фактически соцсети, они обладают уже большим суверенитетом, чем государство, да, если посмотреть, скажем, на историю соцсетей Трампа, фактически соцсеть сделала Трампа, и соцсеть убирает Трампа.
Ну, согласно российскому законодательству, мы, видимо, признаем суверенитет социальных сетей, потому что, напомню, 30 декабря президент Путин подписал закон о борьбе с цензурой в интернете, где говорится, что если социальные сети будут модерировать или цензурировать российские СМИ, то Роскомнадзор по согласованию с Министерством иностранных дел может блокировать частично или полностью. То есть, собственно говоря, у нас МИД будет заниматься борьбой за свободу слова в на социальных платформах во всем мире.
Ну, вообще, то же самое европейцы говорят, что, условно говоря, в Брюсселе, где находится вся евробюрократия, там есть, как бы, грубо говоря, офис Гугла, офис Фейсбука и так далее. Это фактически такие квазипосольства. Вот, потому что отношения с ними абсолютно такие же, как с посольствами третьих стран.
И здесь будет еще один, кстати, очень любопытный момент. Дело в том, что мы будем, если раньше нас обвиняли в вмешательстве, то теперь мы, по сути, вмешиваемся, предоставляя свои платформы. Просто немногие знают, но вот эти вот последователи QAnon, они мигрируют не только в Telegram, но и в массовом порядке присутствуют, например, ВКонтакте, где их никто не модерирует, потому что просто нету модераторов на английском языке. А там есть и французские последователи QAnon, и немецкие, и, конечно, в огромных количествах американские, которые свободно обсуждают что угодно, готовят какие-то свои планы, реализуют. И
кстати, об
далее.
Этом очень интересный факт. Я недавно узнал, что одно из самых главных подписчиков сети Parler – это саудиты. Потому что там свое очень, так сказать, сильное консервативное движение, да. Которое, так сказать, и вот там один момент был, скажем, когда в один день пришло 250 тысяч подписчиков в Саудовской Аравии. И они там очень удачно, успешно общаются с американскими, да. Это, с QAnon-овцами и так далее. То есть такой всемирный интернационал
маргиналов, да, по сути. Да, 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 безусловно. И это как бы будет происходить то там, вот, собственно говоря, Telegram буквально тут рапортовал сегодня или вчера о том, что за 72 часа подключились 25 миллионов новых, да. Пользователей. Это 5%. У них 500 миллионов, значит, 25 миллионов буквально за 3 дня. Мы прекрасно понимаем, кто это. И это не только американцы. Это, собственно говоря, некие пользовательские массы со всего мира. Ну, там есть еще история WhatsApp с изменением, да, политики конфиденциальности. Да. Но во многом это, конечно, те самые упертые сторонники теории заговора о том, что вот социальные сети сегодня – это представители некого такого демократического монстра, который, в общем, своей толерантностью уничтожит весь мир. И поэтому вот они мигрируют в последний оплот демократии.
Хорошо, Кирилл, но все же какой выход из этого всего? Все-таки либертарианский, американский, что, так сказать, it will rectify itself, оно само собой очистит в конкуренции соцсетей, в противодействии соцсетей, вот в этой тяжбе соцсетей с государством? Или все-таки нужно заранее думать о каких-то больших наблюдательных советах и каких-то правилах на берегу договариваться? Потому что понятно, что соцсети будут с каждым годом все сильнее влиять на нашу жизнь, и фактически, не знаю, большая часть государственного суверенитета и суверенитета людей будет перетекать в соцсети.
Я думаю, что здесь хороший момент для работы философов, политических ученых, социологов и так далее, потому что фактически нам надо заново придумать правила, по которым живет мир.
Это гражданство, собственно, это гражданство человека. Вот сейчас фактически Трампа лишают одного из его гражданств.
Ну да, здесь есть много сторон, то есть выход, вот когда вы говорите про выход, он же выход для разных структур. Один, ну, выход, да. Для Трампа, второй для вас, третий для Твиттера и дальше по списку, да. Я вот хочу повторить еще раз эту мысль, что мне кажется, что если бы там Томас Джефферсон наблюдал бы эту ситуацию, то, возможно, он бы сказал, что это очень хорошо, потому что пока вот, значит, Трамп там занимается каким-то произволом и на него нападает Твиттер, а сам Твиттер при этом подконтролен американским законом при этом же, да, то это очень хорошо для граждан, потому что это означает, что никто из них не может просто задушить вообще всю свободу и гражданскую жизнь. То есть, когда у нас есть много сильных игроков, это лучше, когда сильный игрок один. Но это, с другой стороны, не очень сильно похоже на идею такого, как бы, верховенства власти в классическом смысле слова суверенитета, так как это существовало в последние века. Потому что понятно, что, с одной стороны, Твиттер подчиняется американским законам, с другой стороны, по американским законам там, уничтожить Твиттер или там, расчленить его будет очень тяжелым процессом, и все будут дьявольски сопротивляться, лоббисты, рекламодатели, кто угодно еще. Мне кажется, не либертарианский путь в чистом виде, не вопрос про какие-то общественные наблюдательные советы, не является полным списком возможных решений. И, возможно, даже вопрос не в том, какие решения применять, а в том, чтобы поставить диагноз тому, что сейчас происходит. То есть мы не то чтобы у нас нет ответа, у нас еще вопросов пока нету, что именно произошло. Потому что вот, ну, Говорили мы уже о том, что такая ситуация в мире, вообще в человеческой истории впервые складывается, да? Одна из сторон вот этой уникальности нынешней ситуации, она как раз связана с политической карьерой Трампа и с этими конспирологами. Элиты, как мы все понимаем, потеряли монополию на то, чтобы сидеть на высокой горе и читать нотации гражданам, которые там копошатся, как мир устроен, какие у вас должны быть ценности и так далее. Да? То есть произошла вот такая всеобщая демократизация медийная, которая породила, с одной стороны, Трампа, как такого полубезумного президента США, с другой стороны, движение MeToo, которое совершенно по-другому работает, но это часть того же самого процесса, и еще огромное количество таких же феноменов. Вот. И поэтому нам надо для начала понять, в каком мире мы живем, а потом уже отвечать на вопрос, а что нам с этим миром делать.
Я бы добавил, что еще нужно понимать, а мы часть этого мира или нет, потому что прямых аналогий проводить очень сложно. Вот тут я как раз обсуждал всю эту ситуацию с своими украинскими друзьями, они говорят, а ты понимаешь, что не было бы Майдана, если бы была бы подобная политика соцсетей. То есть, условно говоря, кто-то призывает выйти на Майдан, а его банят, и банят всех сторонников, и ничего не происходит. Можно проводить прямую аналогию или нет? Правильно ли они поступили? Или вот если бы так поступили власти Украины, мы бы это поддерживали или не поддерживали? Да? То есть это очень зависит от каждого государства.
У нас, не говоря о всех арабских революциях.
Да. У нас есть абсолютная уверенность, что везде то же самое. Вот, ну, то есть, условно говоря, я это называю как бы синдромом унитаза. То есть, вот у нас течет унитаз, и везде течет унитаз. И сосед говорит, нет, слушайте, у меня вот, не знаю, софа продавлена, вот кресло шатается. Нет, говорим мы, везде течет унитаз, везде одна и та же проблема. Да? Но проблемы разные, и вот прямой как бы корреляции не существует. И прямых аналогий, к сожалению, проводить невозможно. И мы понимаем, что вот американская ситуация, как она есть, она... чудесно тем, что она будет разрешена в судах, где, кстати, там в том же Верховном суде на достаточно продолжительное время будет консервативное большинство. Единственная осталась такая ветвь власти в Америке, которая республиканская, ну, по сути, да, и оно будет рассматривать все эти иски, и оно будет как бы оценивать, правильно это или неправильно, да, и, собственно говоря, мы с удовольствием будем за этим наблюдать и действительно испытывать. Я абсолютно согласен. Удовольствие от того, что вот власть борется с бизнесом, общество тут прямо безумно интересная схватка, да, понимая, что это независимые ветви, никак не завязанные друг на друге и понимающие, что такое честь мундира.
Ну да, в этом смысле Америка, конечно, обеспечила мировой медийный спектакль. Уже год, наверное, продолжается и с Трампом, и с выборами Трампа, и после поражения Трампа, и сейчас с блокировкой Трампа. В общем, я думаю, что еще долго мы будем смотреть на этот перформанс и удивляться тому, как работает юридическая система Америки. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня большой брат интернет. Не Роса, а Меркомнадзор, да, как американские соцсети заблокировали Трампа. И вообще, в какой степени они обладают правами цензуры? Как это сочетается со свободой слова? Рассуждает Саркис Дробинян, юрист Центра цифровых прав.
Частые компании всегда фильтровали и модерировали контент. Еще с эпохи там, возрождения ВКонтакте всегда что-то удаляется, потому что сообщество может создавать собственные правила и включать туда тот контент, который они не хотят видеть на платформе. Правилами Твиттера запрещено распространение информации, которая способствует разжиганию ненависти или вражды, а также распространение заведомо ложной информации. Собственно, в Твиттере республиканцев, по мнению соцсети, как раз распространялась недостоверная информация, в которой они там рассказывали, что Уго Чавес там помог, да, собственно, создавать там какое-то оборудование, которое в дальнейшем нарушило права действующего президента. Конечно, в данном случае соцсети имеют право выносить блокировку. И в данном случае, я думаю, если Трамп не согласен с этой блокировкой, он может обжаловать решение в суд. И если там нарушены права потребителя, а именно, что соцсети не должным образом донесла до пользователя, какой контент можно размещать, какой нет, то тогда он этот суд выиграет. И, конечно, это все не снимает общих вопросов к социальным сетям, которые возникают, потому что неважно, будь это рядовой пользователь там, из Твери или действующий президент, президент США, соцсеть должна быть прозрачной и транспарентной в своих действиях и должна ясно и четко говорить, какой контент запрещается к распространению и за что могут быть приняты какие-то санкционные меры со стороны соцсетей. Цензура не нужна, это очевидно. И давайте, наверное, говорить правильно. Цензура – это всегда про решение блокировать либо удалять контент по требованию государственных либо религиозных органов. Когда речь идет про удаление контента в связи с нарушением правил сообщества, мы должны говорить про модерацию, да, контента. И, конечно, каждая платформа создает собственные правила, по которым можно на этой платформе взаимодействовать. Ситуация в США радикальным образом отличается от российской, потому что государство не пытается там получить контроль над компаниями, над корпорациями и осуществлять контроль над контентом в сети, определяя, чему быть и чего нет, и иметь инструменты для постоянного мониторинга действий пользователей. Скорее, американский регулятор создает правила, по которым могут работать эти компании. Да, все не так хорошо в США, так же, как и в России, со слежкой за пользователями через социальные сети и цифровые сервисы. Но, тем не менее, государство не имеет контроля никакого над контентом, который в сетях распространяется. И то, что мы видим в отношении Трампа, да, блокировка крупнейшей соцсетью аккаунта действующего, пока еще действующего главы государства, мне кажется, на самом деле это и показывает ту свободу, которая есть, когда средства массовой информации или интернет-платформа может, соответственно, пойти вразрез интересам первого лица.
Саркис Дробинян в сюжете Антона Сергеенко. Ну вот давайте вернемся сейчас к нашим благословенным осинам, к России, к березам. Какие выводы, вот я сейчас смотрю на эту ситуацию глазами условного Кремля, какие выводы из этой ситуации сделают те, кто, так сказать, точит зубы, кто готовится применить вот эти новые репрессивные законы, которые
они
были приняты?
Они же из всех событий делают одинаковые выводы. Поэтому...
Чтобы не произошло.
Да, это вопрос абсолютно риторический.
Это то, что Навальный написал в своем тогда треде в Твиттере, да, по результатам этого, что это та же самая аргументация на 80%, которую используют российские власти, если бы... когда запрещают мое медийное присутствие.
Это бесценный международный опыт.
Да, но и дело в том, что если бы Твиттер не забанил бы Трампа, российские власти сделали бы ровно такие же выводы.
Это так, да.
То есть в этом смысле я не совсем понимаю, здесь причинно-следственной связи особенно не просматривается. Да? То есть они все интерпретируют в истории о том, что везде есть цензура, нигде нет судов, везде демократия врет, а тролли во многом вот эти вот конспирологические, значит, наши люди, да, правы. Российское государство это такой большой покровитель вот этих всех конспирологических теорий о том, что весь мир давно деградировал и во всем виноваты вот демократы, педофилы и прочая нечисть.
Да. Ну, наша духовность побеждает просто все. А действительно, мы, чтобы не сравнивали, мы будем, ну, мы, Москва, Кремль, как угодно, да, будет это использоваться для продолжения политики, для подтверждения, для борьбы с теми же социальными платформами, которые как бы подали столь прекрасный пример. И, например, не только с платформами. Вот хотел бы тут момент такой добавить, что мы, когда говорим про цензуру соцсетей, давайте не забывать про цензуру магазинов приложений. Да, они же удалили Parler и Google Play, и App Store. Да. И, по сути, как бы это такая более глубинная цензура над внешней цензурой. Тут много о чем можно рассуждать. А, напомню, тот же Яндекс, да, требует, чтобы был их магазин, их карты и так далее в борьбе с Гуглом. Вполне, почему бы не заставить, уже заставляют и продолжить эту работу по тому, чтобы обязательно размещать там наши магазины приложений, где мы уже будем как бы Кремлем регулировать, какие там будут приложения.
Я придумал сразу сценарий, вот просто за 30 секунд, мне кажется, мы можем всю концепцию, всю картину мира здесь российского государства придумать. Значит, Владимир Рудольфович Соловьев сейчас должен сделать свое специальное приложение, как бы, в котором он начнет распространять самые дикие конспирологические теории, которые он так повседневно распространяет. Значит, это приложение будет зарегистрировано в Google Гугле и в Apple. Потом его там неизбежно забанят. Там, ну, наверняка за какую-нибудь ересь очередную.
А в ответ будет забанен Google.
И в ответ нужно будет забанить, конечно, все, значит,
санкции. За нарушение прав российского гражданина.
За нарушение не просто российского гражданина, самого Владимира персонально, Владимира Рудольфовича Соловьева. И бенефициаром всего этого станут какие-то российские IT-компании, которые выкатят какой-нибудь там, значит, там спутник App, который будет только согласованное приложение. То есть это, в принципе, такая многоходовка, ну, такая детсадовского уровня, на самом деле. Да? То есть вот то, к чему все идет. Меня здесь удивляет, кстати, что многие комментаторы независимые видят параллель между там, развалом НТВ и запретом этой соцсети Parler в этих самых магазинах приложений.
Вот как.
Конечно,
как у нас устроено мышление.
Об этом очень много написано в интернете.
Да, я бы это принципе сравнил с запретом РЕН-ТВ, если бы оно было, потому что рептилоиды и так.
Нет, но здесь дело не в этом. Дело в том, что предполагает, что есть некоторая структура, государство или частная корпорация, которая контролирует платформу для доставки контента. В случае с НТВ это там кнопка на телевидении, в случае с Парлером это вот вся инфраструктура облачных сервисов и магазины приложений. Но мне, вот я опять хочу вернуться к вопросу о том, что я не понимаю, откуда возникла эта идея, что в интернете действуют такие же монопольные правила. Конечно, распространять свой контент через сервисы Amazon гораздо удобнее, проще и дешевле. Это очевидно.
Просто дешевле, это Google, Amazon.
Никто вам не запрещает распространять свой контент другими способами. Это просто неудобно будет, это немножко будет похоже на 2005 год.
Создавайте свои облака, свои серверы. Да,
но это прекрасно, экономика будет развиваться, будут появляться новые игроки, я всегда только за. Но, опять же, вот возвращаясь к нашим аналогиям, мне кажется, никаких уроков. То есть, будут уроки, что плохо, опасно и со всеми нужно бороться. Но это не уроки, это стратегия.
То, что они хотели делать, то они и будут делать.
Они будут продолжать. Слушайте, у нас пользователи действительно же масса людей, которые, не знаю, там, одурманен, не одурманен, находятся вот в этом парадигме вот этих пропаганды о том, что везде есть государство. Они говорят, что то, что сделал Твиттер, это государство. Мы говорим, подожди, это частная корпорация. Говорит, да, но за ним есть государство. Погодите, но Трамп государство. Нет, Трамп не государство, он президент, а там есть глубокое государство. Везде есть государство.
Это версия, кстати, получается, царя и бояр, как бы, да, вот как бы в данном случае добрый царь Трамп пострадал от бояр, которые контролируют Твиттер, так же, как
и ничего
в России,
ему не рассказывают.
Да, так же, как в России контролируются на самом деле вот этими там государственными структурами, контролируются наши IT-компании. В принципе, вот мне кажется, мы сейчас достигли какого-то просветления в том, как это воспринимается в Российской Федерации, почему это вызывает такую...
А ведь споры в России по поводу...
Почему все пожалели Трампа, на самом деле? Да, потому что вот он в принципе, добрый такой, наивный чувак, которого его завели вот в этот Твиттер, понимаете, эти там грохнули, как бы, в момент его такого
расцвета. Как есть, как у Илларионова сейчас тоже конспирология такая, что, так сказать, что это был как поджог Рейхстага, вот эта атака, что заманили последователей Трампа.
Это же у нас надо всегда искать, кому это выгодно. Мне кажется, как раз вот то, что произошло в Вашингтоне, это прекрасный пример того, что иногда происходят события, которые организовываются теми, кому это невыгодно. А нет, но мы все равно ищем, кому это выгодно. Соответственно, это выгодно демократам, это поджог Рейхстага. То есть это вот такая вечная, опять же, наша парадигма.
Это вопрос, сейчас же мы выходим на то, как устроена русская культура заговора. Да? Как вот книга Алексея Яблокова вышла в том году, которую мы обсуждали. Здесь точно, потому что здесь сошлось, во-первых, вот этот глубинный, имманентный русский трампизм. И, во-вторых, русская культура заговора, русская конспирология вот здесь видит во всем этом, так сказать, и любовь к Трампу, и, с другой стороны, посмотрите, жертвой какого, так сказать, медийного заговора вот этих демократов проклятых он стал.
Абсолютно. Я, кстати, не удивлюсь, если у нас тоже, например, опротестовывать выборы, мы будем говорить, ну, смотрите, видите, на Западе же блокируют тех, кто опротестовывает выборы, вот и мы будем.
Хорошо, но все же в Америке какие будут сделаны выводы? Вы ожидаете разделения, вот то, что сейчас грозятся сделать, разделение
сервиса Гугла? Я очень против разделения Фейсбука. Ну, в первую очередь, Фейсбук идет
Инстаграма.
Это вообще отдельная очень большая тема. Получается, что Microsoft купил Skype и угробил его, по сути. Он не виновен, его не надо разделять. А Фейсбук, который купил Инстаграм и позволил ему развиться до прекрасных результатов, он в этом виноват, и поэтому его надо разделить. То есть получается, что если ты хороший инвестор, то ты как бы виноват перед законом, а если ты плохой инвестор, то ты не виновен. Да? Но это как бы отдельная тема. Безусловно, там будет масса судов, и это очень полезно, потому что в Америке не меняются законы, меняется право применения. Да, то есть там законы могут веками как бы оставаться одни и те же, но вот право применения будет меняться, оно будет меняться на основе судебных решений, коих, надеюсь, будет много. Это с одной стороны. А с другой стороны, надеюсь, что Трамп, и в этом отношении я его сторонник, я вот за движуху, как бы, да, за любую. То есть он будет создавать новые платформы, он будет создавать новые каналы связи, это будет рассматриваться судами, это будет рассматриваться коллегами по рынку, и это, в конце концов, будет рассматриваться и инвесторами, потому что он, в общем-то, в какой-то мере и бизнесмен. И...
Интересно бы выглядела коллаборация Трампа и Дурова, кстати, потому что они, на самом деле, не так сильно, мне кажется, далеки
абсолютно
друг от друга, и тот, и другой либертарианец.
Так оно уже происходит. Слушайте, на наших глазах, вот пока мы с вами здесь сидим,
люди идут в Телеграм.
У него уже более 520-530 тысяч подписчиков было в начале того, как мы начали говорить. Я недавно смотрел, 5 тысяч вот только за время нашего разговора прибавилось. Я не удивлюсь, если канал Трампа в Телеграме станет самым популярным.
Ну да, идет миграция в данном случае. Ну и все-таки невозможно, поскольку мы в эфир выходим 20-го, накануне 20-го числа, через неделю инаугурация. Кирилл, как, по-твоему, развернутся события в связи с импичментом Трампа, с инаугурацией?
Мне кажется, что когда Трамп, импичмента не будет, понятно, они уже не успеют просто, да, после отказа Пенса, в общем, во всем этом участвовать.
Но может же, как я понимаю, быть после инаугурации импичмент. Да. И там меньшим составом Сената, 50%.
Мне кажется, что они могут пойти по более простому пути, я имею в виду критики, радикальные критики Трампа в США, они могут пойти по пути выдвижения уголовных обвинений просто. И для этого импичмента не нужно. Вот. И мне кажется, будут такие попытки. Действительно, после последние события, вот этот кризис последних месяцев президентства Трампа, он открывает дорогу для того, чтобы эти уголовные обвинения, по крайней мере, прозвучали в госперевороте, как многие считают, в попытке госпереворота, в подстрекательстве.
Плюс там еще и экономические тянутся очень большие дела, сейчас вскрылись в течение последнего года.
Да, это все будет, естественно, пристально расследоваться. То есть вся мощь вот этих медиа будет брошена на то, чтобы вскрыть абсолютно все дела Трампа, которые уже не будут защищены его иммунитетом президентским. Опять же, импичмента не нужно будет. Вот. Ну и, разумеется, это все скажется на площадках, которые мы обсуждаем, потому что все эти взаимные обвинения будут выдвигаться в публичном пространстве, которое, как теперь считается, контролируется вот этой либеральной толерантной публикой. Значит, Трамп будет чем-то отвечать, его сторонники тоже будут искать для себя какие-то возможности.
То есть, Трампу, смысле... как тот известный анекдот, наоборот, Трамп уходит, но не прощается.
Ну да, то есть это такое, может быть, то ли проклятие американской политики, то ли, в общем, на какой-то новый этап в его развитии. Ну, не знаю, я все-таки испытываю скорее какие-то оптимистические чувства по поводу того, что американская политсистема все-таки Трампа переварила, потому что в какой-то момент времени казалось, что все-таки это он ее сожрет, потому что все-таки американская конституция не существовала в эпоху, когда есть такие платформы, как Twitter и Facebook.
Ну, во-первых, я считаю, что мы выходим в эпоху чудес. После 2020 года вообще что-либо предполагать и утверждать, как оно будет, просто невозможно, потому что
мы за неделю
вообще не верим в то, что будет. Да. Ну и кроме того, конечно, Трамп ушел, но он останется. И давайте не забывать про Иванку Трамп. Да. Вспомним пример Мари Ле Пен, которая куда популярнее, чем ее папа.
Которая идет на инаугурацию Байдена, между прочим, чтобы не вредить своей политической карьере.
И в этом отношении у семейства Трампов еще большие перспективы.
Ну что ж, спасибо. Это Михаил Гуревич, Кирилл Мартынов. Но от себя скажу, что, вы знаете, наверное, все-таки лучше, интереснее та система, где социальная сеть может забанить президента, чем та, где президент может запретить социальную сеть. Это программа «Археология», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините.
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.org.